Мир вам, дорогие сестры и братья. Давайте прочитаем из первого послания к Коринфянам, из 6 главы. Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом перед неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными, для чего бы вам лучше не терпеть лишения, но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев. Или не знаете, что неправедное Царствие Божие не наследует? Дорогие друзья, присаживайтесь, пожалуйста. Вы заметили, насколько вышел из себя апостол Павел? Он прям слова какие употребляет. Как вы смеете? Это я так еще только, вот, нужно было бы погромче сказать. То есть, вот в его душе клокочет просто. Он не может понять, как верующие могут судиться, да при том еще в миру. Тема, которую я сегодня хотел бы поднять, обсудить здесь, в нашем собрании, это тема суда. Ну, у нас иногда возникает иллюзия, что самое главное в народе Божьем – это молиться и ходить на богослужение. Вот это самое главное, вот это святая часть нашей жизни. А не святая – это вот там на работу ходить, ну, время от времени с кем-то ссориться, ругаться, ведь приходится отстаивать какие-то интересы, права. Но это какая-то низкая часть. Вот здесь хорошо, вот сюда пришли, здесь у нас преддверие неба и красота. Вы знаете, я думаю, что это неправильный взгляд. Мы иногда настолько устремлены в небо, в будущее, что думаем, что уже там все начнется. Там, когда туда придем, вот там нам выдадут по гитаре для того, чтобы славить Господа, под пальму посадят, по раскладушке, чтобы мы отдохнули, выспались, и нужно будет иметь очень сильные связки. Я утрирую, но многие именно так себе представляют небеса. Отдохнем, и нужно будет целую вечность то ли петь, то ли говорить, то ли кричать «Аллилуйя, слава Богу!» Нет? Как вы себе вечность представляете? Но дело в том, что Царствие Божие, оно уже наступило. Христос, когда учит учеников своих «Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе», ну, из-за того, что это две параллельных мысли, вы слышите, да? «Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе». Такое впечатление, что он говорит, что именно здесь, сейчас уже началось Царствие Божие. И поэтому вся жизнь – это есть Царствие Божие. Что такое Царствие Божие? Многие понимают Царствие Божие как место, ну, небеса, там Царствие Божие. А в Библии употребляется слово, знаете, какое? Вот в этих текстах на греческом языке. Царствование Бога. Царствование Бога. Поэтому на небе ли, на земле ли, там, где царствует Бог, там Царствие Божие. Поэтому Христос и говорит, Царствие Божие внутри вас есть. Понятно, да? То есть, царствование Бога. И вот если царствование Бога, то вся наша жизнь и во время богослужения, и во время молитвы, она должна быть приведена в устроение Божье. И поэтому, если встает тема конфликтов, а потом суда, это все для нас, это нам сейчас очень важно. Дорогие друзья, еще второй вопрос. Для чего мы сюда приходим вечером на богослужение? Ну, задача первая – это посидеть. Это все те, кто набегались, они хотят посидеть. Я начинаю с шутки. Но далее. Задача вторая – мы хотим помолиться. И даже если не будет ни проповеди, ни пения, ничего, но моя душа сможет сейчас слиться с Господом, уделив Ему это время, то я уже буду доволен. Правда, да? Это главное. Но у нас есть третья часть. Мы еще приходим для общения. И когда слышим, как поет прекрасно хор, как рассказывают нам что-то братья, мы не всегда вникаем даже в смысл, что они там говорят, что-то хорошее говорят. Но для нас очень важно общение. Самое интересное после богослужения бывает, потому что если есть друзья, подруги, можно поговорить. Но знаете, дорогие, кроме общения с Господом, кроме общения с друзьями, есть еще очень важное дело. Мы приходим для того, чтобы почистить наши перышки. Для того, чтобы, как корабль, который приходит в док, ракушки все сбросить, подкрасить, подшпаклевать. И вообще проверить, как у нас дело с картами, куда поплывем. И есть ли у нас топливо в наших топливных баках. Мы приходим сюда для того, чтобы наполниться силой, исследовать себя внутри, и потом, как те подводные лодки, катера, корабли, поплыть в море и там исполнять волю Божию. Воля Божия, Царствие Божие – это плавание вот этих кораблей-христиан, которые там среди людей утверждают волю Божию. Если все собираются в церкви только, то даже самая чистая вода Иордана становится чем? Мертвым морем. Знаете, да? И сколько туда не течет этой чистой воды Иордана, а что в конце концов? Только грязи, которые продают сейчас у нас вот в различных аптеках. Но когда эта вода течет по земле, люди пьют, пьют птицы, пьют животные, люди пьют, растут растения и так далее, становится очень хорошо. Поэтому мы сюда приходим для того, чтобы продумать хорошенечко, в молитве с народом Божьим жить-то как будем. Вот это назначение наших богослужений. Поэтому проповеди, которые мы здесь слышим, они для того нужны, чтобы снова и снова проверить, что у нас на каких полках стоит, лежит. Порядок там надо навести, в наших взглядах, в наших представлениях. Может быть, что-то нужно переставить. Может быть, вообще некоторые лекарства надо выбросить, они уже устарели, срок сработал. Вот от таких аналогий я хочу перейти к нашему тексту. Итак, суд. Вы, наверное, заметили, что в этом тексте не говорится о том, как верующие должны судиться у внешних. В этом тексте говорится о том, что не надо судиться у внешних. Неужели нет достойных людей внутри церкви для того, чтобы рассудить о маловажных делах? Да? То есть этот отрывок, этот текст апостола Павла, он вызван тем, что верующие ходили судиться во внешних организациях, в судах городских и так далее. А он говорит, но ведь это стыдно. Давайте сразу бросим мостик в нашу жизнь. Мы, евангельские христиане, баптисты, имеем традицию суда. Давайте я назову некоторые, ну, типические решения для суда. Вот как мы относимся к суду в нашем братстве. Первое. Мы помним слова Иисуса, который говорил в 5 главе Матфея: «Мирись с соперником, пока ты на пути с ним». Поэтому мы стараемся до суда дело не доводить. Мы идем, просим прощения, извиняемся и так далее, потому что полагаем, что это намного лучше. Да? Это наша традиция, это наши взгляды. Вот. Второе. Что еще у нас есть относительно суда? Еще у нас есть такое понимание, что нас в суды, если и поведут, так это для свидетельства пред людьми. И вот тогда не нужно беспокоиться, что говорить. Сам Дух будет давать нам, что там говорить. То есть мы понимаем, что суд – это последняя инстанция перед тюрьмой или перед эшафотом. Там нужно будет засвидетельствовать о Христе, веру свою. Последнее слово, когда уже все мосты сожжены, с этого суда вряд ли живым уйдешь домой. В тюрьму точно отведут или просто на казнь. Ну вот суд – это место последнего свидетельства. Как, например, у Стефана это было. Это тоже наша традиция. В нашем братстве мы понимаем суд как место последнего христианского слова. Выиграть на этом суде мы вообще никогда не надеемся, мы хотим там засвидетельствовать. Правда, да? Это наше понимание суда. Что еще есть в нашем братстве, в нашем понимании? Еще есть 18 глава книги Евангелия от Матфея, и там с 10 стиха говорит Христос так: «Смотрите, не презирайте малых сих. Ибо кто из вас, имея стадо из 100 овец, и потом увидит, что одна потерялась, не пойдет ли искать ее, оставив 99? А потом найдет ее и будет радоваться. Смотрите, не презирайте малых сих. Если брат твой согрешит против тебя, пойди обличи его. Если не послушает, позови еще кого-то в свидетели. А если нет, скажи церкви, ну и не будет согласен с истиной, тогда пусть он тебе будет как язычник и мытарь». Так? То есть, вывод какой из этого текста? Если ты, видя согрешение христианина, относишься к этому равнодушно, ты говоришь: ну ладно, один согрешил, у меня-то еще вон 99 христиан есть друзей, то ты грешишь. Поэтому, если ты не пошел и ради истины Божьей, ради правды Божьей не обличил брата твоего и сестру, и не просто обличил, если ты не привел и свою жизнь, и его в соответствии с волей Божией, ты сделал грех. И у нас есть такая традиция: если видим грех, то, несмотря на то, что понимаем, нам будут большие неприятности из-за этого, на нас будут смотреть как на склочников, как на сплетников и так далее, и так далее. Но мы поднимаемся ради имени Божьего и идем, говорим, и пока дело доводим до конца. Ну, я не знаю, что всегда ли мы так делаем, но то, что у нас есть такое понимание, это факт. Правда, да? Если видишь согрешающего, пойди обличи, и все должно быть приведено в порядок Божий. О чем же Павел говорит? Что у него там за проблема была? Я хочу напомнить, что Павел учил людей из греческой культуры. И в городе Коринфе, в торговом городе, было очень много проблем, потому что, когда люди на рынке сталкиваются, когда одни продают товар, больше его или меньше, обязательно кто-то бывает неудовлетворен. И поэтому существовали городские суды, которые это дело разрешали. Это была часть их культуры. Ну вот как сейчас мы все время где-нибудь какие-нибудь заполняем договора, то ли с ДЭЗом, то ли покупаем товар, то ли гарантийный какой-то ремонт. Мы хорошо знаем, что бесполезно потом идти, туда ничего не найдешь, никаких концов. Но везде договора работают, да? И нам говорят: а в случае чего идите в суд. Вот интересно, если сравнивать их время и наше, то наше движение евангельско-христиан-баптистов, оно от узкой церковной жизни, когда мы все проблемы решали у себя в общине, сейчас вышло в общество. И теперь на нас столько проблем навалилось, что нам приходится задумываться, а как же сейчас в этом обществе судиться, не судиться, как решать проблемы. Вот тебе воду насчитали в 3 раза больше, чем надо, а у тебя счетчик стоит. Да? А ты понимаешь, что ты не виноват. или ночное электричество, да? И что ты делаешь? Ну, для начала жалобу пишешь, а если тебе не отвечают или неправильно отвечают, ты вынужден в суд подавать. Ну, не так ли, да? И мы все больше склоняемся к мысли, что если ты сам не будешь свои права отстаивать, кто же за них постоит? То есть у нас сейчас жизнь такая. Мы от внутрицерковной жизни, от гонимой церкви, от церкви, которая никуда не выходила, и крайний случай на суд прийти для того, чтобы засвидетельствовать перед тюрьмой. Вот. А мы теперь вынуждены жить в этом обществе, нас проблемы суда очень интересуют. А вот у греков из Коринфа там была другая проблема. Они вообще привыкли везде судиться, а Павел их как раз хотел, наоборот, внутрь, в церковь ввести и научить правильно разрешать все вопросы, начиная с церкви. Слышим, да? Другая тенденция. Вот мне кажется, в этом есть некоторый важный принцип. Нам нужно сначала навести порядок в отношении суда среди братьев и сестер, искупленных кровью Иисуса Христа. Когда у нас, конечно, есть конфликты, обязательно они будут, но у нас есть некоторое общее. Что? Мы все веруем в Иисуса Христа. Мы все стремимся выполнить волю Божию. И даже если у нас есть какое-то непонимание, где-то мы слабее, где-то мы сильнее, то здесь, правда, легче разобраться? Но все-таки. Хотя некоторые говорят, вот где не разберешься, так это в церкви. Они неправильно говорят, это у них веры мало. Вот. Мы знаем, раз нам Христос сказал, пойди и выговори брату твоему, сестре, добейся, да, то значит, надо так и делать. Начинаем с церкви, и потом эти принципы несем в мир. Вы свет миру. Мы в нашей жизни, если Царствие Божие утверждается на земле, как на небе, отвечаем не только за общину, не только за семью, но и за человечество. Ну, начиная с нашего круга, где мы живем. Да, да. И поэтому, куда у нас руки не дотягиваются, дотягивается молитва. Но все равно мы же молимся за угнетенных, за голодных, правда? За обиженных, правда? Если мы этого не делаем, то вообще непонятно. Трутни какие-то на земле остались, Господу и в небо брать некого, и на земле тоже непонятный смысл какой-то их существования. Итак, давайте немножко больше, подробнее обсудим вот текст, который апостол, ну, нам оставил. Еще раз хочу напомнить о текстах. Вы знаете, что мы читаем чужие письма? Вы знаете, что Павел писал не нам, а в Коринф? Вот так вот и при жизни, пока Пушкин жив, его письма читать нельзя. Там должна только Наталья Николаевна читать была, жена его там или еще кто-нибудь. Но вот когда Пушкин умер, прошло 100 лет, теперь можно читать всем, потому что мы учимся жить. Когда читаем письма великих, чему-то учимся сами. А когда в Библии написано, что все Писание богодухновенно, что писали люди, водимые Духом Святым, хотя они писали не нам, но другим людям, там есть те великие вещи, из которых можно себе накопать очень много полезных вещей. Но я хочу сейчас вот что высветить. Библия – это не уголовный кодекс. Библия – это не правила дорожного движения. Библия – это не инструкция, и Библия – это не поваренная книга. Библия – это то, что записано из жизни людей, в их проблемах, в их ситуациях. И поэтому, когда мы читаем Библию, мы должны вот эти найти принципы, почувствовать, чем они жили, и потом, бросив мостик в наше время, попытаться применить в нашей жизни. Понятно, да? Интересно, что у нас сейчас время наступило очень особое. Сейчас люди кормятся не из общественной ложки. Ну, нас общественные ложки, я помню, в армии кормили. Сажали отделение или взвод, солдат, и выходил наш какой-нибудь политруководитель, сержант, и начинал нам общественной ложкой в нас заливать, закладывать истину. Ну, мы старались только не упасть с табурет, потому что спать хотелось очень. Вот интересно, что по такому же принципу века, почти 2000 лет до 16 века, до времени лютеранского пробуждения, реформации, действовала и церковь. Вы приходите в церковь, вам церковной ложкой литургию, проповедь скажут, а потом идите, милые, и поступайте. Думать не надо. За вас подумает кто? Ну, руководство. В чем была революция Лютера, Кальвина, всей реформации? Она была в том, что людям напечатали на родном языке Библию и сказали, вы приходите в храм для того, чтобы послушать, как ее можно понимать. Но вы ее сами понимаете, вы ее сами читаете. И тогда, когда проповедник говорит что-то, вы слушаете, правильно ли он говорит или нет. Вы теперь уже сами с Богом связаны. Понятно, о чем я говорю? Интересно, что эта же проблема была во времена Иисуса Христа. Еврейский народ, он тоже прошел такой путь. Он тоже прошел такой путь, когда его учили священники, а после священников учили пророки, а после пророков учили религиозные деятели, например, из партии фарисеев, саддукеев, есеев, ну, разные тогда были. Помните, был знаменитый Гамалиил, например, у ног которого учился Павел. Вот. Но Иисус сказал, Он сказал, вы предания человеческие ставите выше заповеди Божьей. Суть той духовной революции, которую произвел Иисус Христос, была в том, что каждый должен был заглянуть в свое сердце. Закон Божий, который он уже к 12 годам должен был любой мальчик знать, и сообразовать свое отношение к Богу со своим сердцем, с тем, что говорит Бог. И никогда нельзя скрыться за заповеди, за предание, за то, чему учат в народе. В народе учат, это хорошо. А ты куда смотришь? Помните, отец, названный отец, нареченный отец Иисуса Христа, Иосиф, как он поступил с Марией? Он ведь не поступил по преданиям того времени, да? Он сердцем почувствовал, жалко ему эту девушку, и он хотел ее тайно отпустить. Его сердце проговорило пред Богом. И вот те люди, которые шли за Иисусом, они старались услышать, что им Бог говорит в сердце. Поэтому особенность нашего христианства, нашего движения, евангельских христиан-баптистов, всегда состояла в том, что мы не из церковной ложки кормимся, а ходим слушать наших братьев, почитав Библию сначала. Не так ли? А потом сами себе делаем вывод, он правильно говорил или нет. Жизненно это или нет. У нас есть личные отношения с Богом. И каждый на нашем корабле, подводной лодке, плавая там, где он является командиром, он должен сам принимать решения в отношении с внуками, с детьми, правда? С сотрудниками на работе и во многих-многих областях жизни. И вот тема суда. Вот какое решение мы принимаем, когда у нас возникает конфликт? Ну, давайте начнем с природы конфликта. В чем все-таки причина, почему мы конфликтуем? Ну, потому что у нас у всех глаза разные. У кого глаза серые, у кого глаза голубые, у кого карие. А иными словами, мы смотрим на жизнь все через вот эти линзочки, которые у нас там есть. А линзы эти – это то, чему нас мама учила. Чему я по жизни научился? Как меня школа учила? Как я Бога слушался? И поэтому на одни и те же вещи мы смотрим по-разному. Удивительно. Древние персы, когда вели споры, они не ставили себе целью победить противника в споре. Они ставили себе целью, знаете что? Выяснить истину. Они очень смешно спорили. Вот человек излагает свою позицию, потом второй, знаете, чем занимается? Начинает повторять, как он его понял. Спрашивает, я вас правильно понял? Он говорит, да, правильно. Вот это позвольте, я вам отвечу. И вот так себя, себе сидят и туда-сюда переливают эту воду. Но знаете, когда ты понял своего противника, ты можешь выяснить, что не нужно его бить. Ты его просто не понял. Оказывается, сущность наших отношений, а особенно в церкви, состоит не в том, чтобы навязать свою позицию, а в том, чтобы, установив истину Божию по данному вопросу, и себя, и своего противника покорить Богу. Правда? В этом же цель. И вот что апостол Павел говорит? Но вы друг друга угнетаете. Вы стараетесь друг друга... Простите, я сегодня большую Библию не взял, а маленькую надо открывать. Вот. Так вот он говорит, что вы обижаете, отнимаете. Получается, что когда мы выходим на отношения в конфликте, нам очень важно защитить себя и увеличить свои возможности. Я хочу немножко глубже посмотреть, почему мы так боремся за возможности. Ну вот представим летний пляж. Что мы делаем, когда мы прибегаем на пляж? Первое, мы стараем как можно больше места захватить, правда, нашу накидочку, там у кого что есть, расстелить и поближе к воде, да? Главное застолбить место, потому что если ты этого не сделаешь, тебя потом никто не пустит. Да? Мы так и по жизни. Мы по жизни все время столбим побольше территории. Потому что у кого больше нефти, у кого больше алмазов, тот и прав, правда? А у нас одни ваучеры. Что я хочу сказать? В мире есть две позиции. Есть позиция Бога и есть позиция творения. Бог всем обладает, ему ничего не нужно. Он обнищал ради нас. Вот руки Божьи, они вот так как бы открыты, чтобы мы обогатились им. Про Христа сказано, апостол Павел, чтобы мы обогатились его нищетой. У Бога такая нищета, что нам вот так хватит. А мы после того, как нам змей сказал, вы будете как боги, мы теперь все время должны всем доказать, что мы боги. Но мы же не боги. Поэтому чем больше у нас ресурсов, тем мы божественнее. Они, Адам и Ева, потому и одежды себе шили, что Бог и богиня не могли рядом ужиться. Потому что она же теперь знает, что про меня все. Я про нее теперь знаю. Я-то ей не доверяю, она мне тоже не доверяет. Поэтому надо как можно больше оградить себя от нее или от него. Люди со времен грехопадения, они все время делают себя богами. Кто добавляет имущество, кто добавляет где-то власти, вот в иерархии какой-нибудь, кто-то добавляет себе, качается в каких-нибудь спортивных центрах, чтобы на улицу выходить, и все тебя уважали. Кто чем? Кто вот лицо свое на каких-нибудь конкурсах участвует, красоты и так далее, и так далее. Нам все время не хватает божественности. И вот когда мы приходим в народ Божий, в церковь, мы часть своей души уже Господу подчинили, мы сказали, ты Господь, мы сходим с центра, с трона сердца, а еще большая часть нашей жизни, зрачки наши, как нас учила мама, в школе, в церкви, жизнь учила, она еще остается мирской. И вот как эти коринфяне, они жили так, как было принято в их среде, так и мы. А как в миру принято? Первым коврик на пляже расстелить. Первым захватить. Первым. Я помню, как меня удивляло, еще в конце 80-х годов выходил народ из электрички, и знаете, что делал? Помню, на Шацаровском вокзале становился в очередь. Такая длинная очередь. И все садились. Наступили 90-е годы. Куда-то очереди все исчезли. Потому что все поняли, если ты не поработаешь локтями, то автобус уйдет без тебя. Вот такой пример божественности человеческой. Подсуетись. Если не успеешь, то все пролетит мимо. И вот мы приходим в церковь, и мы приходим в церковь, и вот теперь нужно пропустить наше мышление, пропустить все наши поступки через Господа. Апостол Павел что написал в тексте? Неправедные Царствие Божие не наследуют. Что такое праведность? Вообще, у Бога нигде не висит там на какой-нибудь вселенной или за вселенной такой большой список, что такое праведный, чтобы и Бог подчинялся этой праведности, и творение подчинялось. Праведен Бог. И поэтому все, что устроено в мире, равняется на Бога. Вот если мы хотим быть праведными, то у нас есть цель какая? Подражайте Богу, как чадо возлюбленный. Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Праведность – это Бог. А Бог – это то, что я сказал. Бери. Бери. А у меня все равно много. Я тебе сейчас помогу, потому что мой Бог мне всегда даст. Отпускайте хлеб по водам. Почему? Да потому что вы приобретаете друзей, у вас много становится братьев, сестер, домов по всему миру. А я вас всегда поддержу. У нас в церкви был смешной случай. Вы, наверное, слышали, был сейчас вот переполох в прессе и везде, что во втором медицинском институте 750 мест сделали фальшивых. Ну, у нас девочка сдавала туда, мы молились всей церковью. Он говорит, ну мне баллов хватило только на вечернюю. Приезжаем мы из молодежной поездки, она говорит, а я теперь на дневном. А я говорю, это что Господь ради тебя такой переполох устроил? 750 ложных фамилий устранили, чтобы ты теперь на дневном училась? А ведь Господь для нас все что угодно делает. Вот когда мы хотим жить по воле Божьей, правда? Он поезда останавливает, самолеты те, куда нужно прилетает, все эти вот меняются системы, многое что. Судили ли мы когда-нибудь, рядили ли мы о том, что будем проповедовать во дворцах культуры, правда? Когда пришло время, Господь это все дал, проповедуйте. То есть у нас, у христиан, широкие плечи за нами, Бог. И поэтому мы можем позволять себе роскошь давать. Мы можем позволять себе не отнимать, а обогащать. Но, друзья мои, это одна сторона этой палки, а есть другая. А для чего же Христос говорит, если согрешил против тебя брат, пойди обличи его? А потому что с любовью давать – это одна сторона, а вторая – и человеку же тоже нужно помочь научиться поступать по правде Божией. Его надо не убить, не пригвоздить к позорному столбу, а его можно своей любовью привлечь к Господу, чтобы он тоже захотел поступать, как Христос. И на это иногда требуется время. И поэтому приходится быть обиженными. Поэтому приходится терпеть лишения, да? Ну, как Христос. Он вообще остался в Гефсимании на кресте один фактически, да? Но для чего? Для того, чтобы те, кто были поражены его любовью, пришли к нему и захотели жить, как Христос. И вы помните, что делала первая церковь? Они сносили свое добро, приносили к ногам апостолов, они хотели послужить друг другу. Итак, если говорить о вопросе суда, то нам нужно потренироваться на разрешении конфликтов в церкви и еще раньше в семье. Ну, бытовые вопросы. Вам, наверное, всем приходится дома рассуждать, кто первый будет и последний посуду мыть. Кто будет уборку делать. В некоторых семьях даже порядок делают, кто что будет там подметать или когда-то делать. Да? Правда? И интересно, что это все практически не работает, пока не пробудится сердце. Господь использует для нашей практики два инструмента. Закон и наше духовное движение. Ну, в миру это называется двумя словами – мораль и право. Вот пока ты внутренне не духовен, тебя сколько ни заставляй, ты везде будешь добиваться только того, чтобы твоего противника засудили. Правда? Ну, правда? Вот. Вот так вот будет. Но, когда ты идешь в суд, ты же, как христианин, идешь всегда для того, чтобы человек постигнув истину, перешел на сторону Бога. У нас с вами дела намного лучше, чем вот у тех, кто носит пояс шахида. Мы с вами готовы все потерять в любой момент, потому что мы обогащены Богом. И это принимается верой. И если ты сейчас не начинаешь жить так, как ты уже находишься в Царстве Божьем, и в любой момент у тебя только радостная встреча с Ним, если ты так не начал жить, то ты еще плотский человек. Ты, сойдя с трона сердца решением своей воли, молитвой, исповедания, ты еще не утвердился в Царстве Божьем. И вот поэтому Павел говорит: «Дети, за которых я в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Итак, давайте подведем итог. Вот этот короткий отрывок из Священного Писания, который только маленькую частичку из темы конфликтов и суда нам высвечивает, он говорит нам о том, что точкой отсчета, компасом для решения всех проблем является наша праведность пред Богом. И праведность эта состоит не в том, чтобы отбирать, лишать кого-то чего-то, обижать. А праведность состоит в том, чтобы люди обогащались нашей жизнью, а нам всегда хватит. И еще праведность состоит в том, чтобы эту истину образом нашей жизни утверждать в людях. Они ведь слова сегодня церквей не слушают. Вот уже 2000 церковь существует, да, лет? А люди сейчас, они уже не церковь ищут. Они ищут: научите, как жить. И доверяют только тем людям, которые это Евангелие через свое сердце пропустили и стали Бога отражать. Богоносцами такими стали, своеобразными. Вот это у нас и должно получиться. А вот когда мы выходим в мир, там задачка посложнее. Нам надо вот правильный образ жизни сохранять в семье своей, в церкви, а вот с ними учиться служить им, чтобы их увлек Христос в нас находящийся. Это правда длительный путь? Ну, расскажу вам напоследок такую интересную историю. В нашей церкви была женщина, она и сейчас есть, но работала пока еще. Она работала в отделе, в бухгалтерии, в общем, в плановом, какой-то там еще такое дело. И вот попала в больницу. И когда попала в больницу, к ней стало ходить много женщин. Ну, мы тоже из церкви ходили, но очень много ходили ее сотрудницы. И вот одна из наших сестер, слышав, как та пришла и разговаривала: «Ты, говорит, Софья Филионовна, не беспокойся, мы там молимся вместе, а там православные, пятидесятницы, просто неверующие всякие, они в отделе молятся». Это она так жила там, что вот она пошла в больницу, а они научились решать проблемы. Они знают, что надо просто помолиться, и Бог поможет. Вы слышите? Эти женщины не пришли в нашу церковь. Но эта подводная лодка победила, не так ли? Она выиграла битву, правда? Вот это нам нужно. Вот это нам нужно. Поэтому хорошо прийти на богослужение, здесь насладиться нашим пением, друг на друга посмотреть, новостями обменяться, Господу помолиться. Друзья, нужно заправиться, топливо налить, почистить ракушки и вперед плавать. Плавать, побеждать и с Господом утверждать Царствие Божие. Аминь.